Евгений Астахов, Саша Токсик, Император Пограничья, книга 9. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Боль пульсировала волнами, накатывая от искалеченной руки к голове и обратно. Сознание плыло, грозя окончательно ускользнуть в благословенную темноту. Я чувствовал, как Ярослава подхватывает меня под плечи, не давая упасть на усыпанную трупами землю.
«Держись, Платонов!»
Ее голос звучал напряженно, но без паники.
«Открой рот! Быстро!»
Даже сквозь пелену боли я отметил ее собранность. Любой другой впал бы в панику, увидев такие раны. Даже опытный боец растерялся бы, оказавшись один на один с умирающим командиром посреди вражеской территории. Но Засекина действовала четко, уверенно, как человек, не раз вытаскивавший товарища из того света. Недаром она 5 лет водит северных волков через все круги пограничного ада. Холодное горлышко флакона прижалось к губам, и горькая жидкость потекла в горло. «Боевая алхимия. Я узнал вкус по жжению на языке. Не целебное зелье, а психостимулятор, который заставит тело работать, несмотря на травмы. Через несколько секунд туман в голове начал рассеиваться, хотя боль никуда не делась, просто стала острее, четче».
«Так, не шевелись!»
Княжна опустила меня на землю, быстро осматривая руку. Ее пальцы скользили по искореженной конечности с профессиональной уверенностью.
«Компрессионная травма. Видишь, как раздуло предплечье?» Кровь и отек не находят выхода из-за жестких фасциальных оболочек мышц. Распирает ткани изнутри.
Я попытался сфокусировать взгляд на руке. Предплечье действительно выглядело чудовищно. Распухшее, багровое, с проступающими под кожей темными пятнами.
«Давление пережимает сосуды и нервы», — продолжала Ярослава, доставая боевой нож. «Если не действовать сейчас, ткань начнет отмирать. Без экстренного вмешательства — ампутация».
«Делай, что нужно». Прохрипел я сквозь стиснутые зубы.
Засекина подняла ладони, над ее пальцами заплясало небольшое пламя. Слабая магия огня, но достаточная для нужд. Она провела лезвием сквозь огонь несколько раз, нагревая металл до красна.
«Вот, держи!»
Она сунула мне в рот обломок древка.
«Закуси покрепче, будет больно!»
Я послушно сжал дерево зубами, наблюдая, как девушка ждет, пока лезвие немного остынет. Достаточно, чтобы не прижечь ткани, но все еще стерильные от жара. Ее движения были быстрыми и точными, никакой дрожи в руках, никаких лишних жестов.
«На поле боя такое случается», — заговорила она,
явно больше для себя, чем для меня.
«Когда вражеский геомант стиснул камнями нижнюю часть тела нашего бойца, штатный лекарь северных волков показывал, как действовать. Главное — снизить давление, дать крови выход».
Лезвие коснулось кожи, и я едва не выплюнул деревяшку от вспышки боли. Ярослава делала длинный, продольный разрез вдоль предплечья, вскрывая напряженные ткани. Темная кровь хлынула из раны, и давление сразу ослабло.
«Крестовский!» — неразборчиво выдавил я, пока она работала. «Жив?»
«Потом выясним»,
— рявкнула княжна, не отрываясь от процедуры.
«Чем меньше будешь мешать, тем быстрее закончу, и мы вернемся в Угрюм. Так что замолкни и дай мне работать».
Я сосредоточился на дыхании. Где-то вдалеке слышался шум. Топот множества ног, нечеловеческие вопли, бездушные. Смерть Кощея дезориентировала их, но не остановила. Рано или поздно они найдут нас, а мы далеко не в лучшей форме для боя.
«Почти готово», —
пробормотала Ярослава, делая еще несколько точных надрезов.
«Осталось только...»
«Шаги. Тяжелые, неровные, но определенно человеческие. Я напрягся, пытаясь дотянуться левой рукой до оружия, но Засекина прижала меня к земле».
«Не дергайся!»
Из-за деревьев показалась фигура. Матвей Крестовский выглядел так, будто на него упал дом. Одежда висела лохмотьями, все тело покрыто ссадинами и кровоподтеками, пальцы на левой руке неестественно изогнуты. Однако он был жив и даже шел самостоятельно, хоть и пошатываясь, как пьяный.
«Воевода, в порядке?» —
прохрипел метаморф, подходя ближе.
«Будет в порядке, когда я закончу»,
— огрызнулась Ярослава, доставая из внутреннего кармана запечатанный пакет с бинтами.
«И вообще, что ты тут расхаживаешь? Сядь, пока не упал!»
Крестовский послушно опустился на землю рядом, морщась от боли. Я заметил, как его взгляд скользнул по трупу Кощея, и в глазах мелькнуло мрачное удовлетворение.
«Мы его сделали», — пробормотал он. 20 лет ждал этого момента».
Ярослава накладывала повязку на мою руку. Не обычную, тугую, которая только усугубила бы компрессию, а особую, щадящую. Ткань ложилась свободно, впитывая кровь, но не сдавливая поврежденные ткани.
«Все», — выдохнула княжна, отступая назад. «Сделала, что могла. Теперь нужен настоящий целитель. Но хотя бы руку сохраним».
Я попытался пошевелить пальцами. Боль прострелила до плеча, но пальцы слабо дернулись. Хороший знак.
«Слышите?»
Я поднял голову, прислушиваясь к шуму и ощущениям нарастающего душевного холода. Топот становился громче, ближе.
«Бездушная. Много».
Ярослава выругалась витиевато и зло, так что даже я впечатлился богатством ее словарного запаса.
«Держитесь за меня! Оба!» — скомандовала она, поднимаясь на ноги. «Быстро!»
Я с трудом встал, опираясь на здоровую руку. Матвей подполз ближе, и мы вцепились в плечи княжны с двух сторон. Воздух вокруг нее закрутился, формируя восходящие потоки.
«Это будет неприятно», — предупредила Ярослава. «Троих я раньше не поднимала, так что...»
Договорить она не успела. Воздушные потоки подхватили нас, как невидимые руки, и земля стремительно ушла вниз. Желудок провалился куда-то в район пяток, а в ушах заложило от резкого перепада давления.
«Мамочки!»
— вскрикнул Крестовский, судорожно вцепляясь в плечо Ярославы.
«Я боюсь высоты!»
Несмотря на более опасные ситуации, я не удержался от смешка. Трехметровый в боевой форме метаморф, способный в одиночку разорвать дюжину стриг, боится высоты. В этом было что-то абсурдное.
«Не смотри вниз!»
— рявкнула княжна, явно напрягаясь от усилий. «Держать в воздухе троих взрослых людей и не просто держать, а бережно перемещать — задачи не из легких даже для мастера второй ступени».
«А куда смотреть?»
— Матвей зажмурился, вжимая голову в плечи.
«Везде же небо, оно такое высокое!»
«Тогда закрой глаза и думай о чем-нибудь приятном», — посоветовал я, стараясь не смотреть на проплывающие внизу верхушки деревьев. «О выпивке, например».
«Не могу! Ты мне запретил!» — простонал метаморф. «Теперь даже мысль о бутылке вызывает тошноту!»
Мы летели над лесом, постепенно набирая скорость. Внизу, между деревьями, мелькали темные фигуры, остатки армии Кощея в беспорядке отступали от угрюма. Без направляющей воли лорда они превратились в дезорганизованную толпу, которую безжалостно преследовали и добивали защитники Острога.
«Смотрите!» — Ярослава кивнула вперед. «Ваши молодцы не теряют времени!»
Действительно, на опушке леса я различил группу всадников, методично расстреливающих бегущих трухляков. Даже отсюда было видно, как пули из сумеречной стали пробивают хитин стриг, не давая им регенерировать. Впереди скакал Борис, размахивая топором.
«Держитесь!»
— предупредила княжна.
«Снижаемся!»
Земля стремительно приближалась. В последний момент воздушные потоки смягчили падение, но все равно мы приземлились довольно жестко. Я покачнулся, но устоял на ногах. Матвей же рухнул на колени и принялся целовать землю.
«Твердая, неподвижная, любимая!» — бормотал он, не обращая внимания на изумленные взгляды подбежавших дружинников.
Я обернулся к Ярославе, собираясь поблагодарить, но слова застряли в горле. К нам бежали Василиса и Полина. Обе, белее мела, с расширенными от ужаса глазами. Сознание выбрало именно этот момент, чтобы окончательно погаснуть. Действие боевого стимулятора закончилось, и накопленная боль обрушилась на меня всей своей тяжестью. Последнее, что я увидел перед тем, как темнота поглотила меня, — лицо Василисы, искаженное страхом и облегчением одновременно. Первое, что я почувствовал, вернувшись в сознание, — тупую, ноющую боль в правой руке. Не острую агонию, какой следовало ожидать после перелома всех костей, а скорее неприятное покалывание, словно конечность долго была затекшей. Я попытался открыть глаза, но веки словно налились свинцом.
«Аква! Аква субито!» — раздался возбужденный голос где-то рядом. «Он просыпается! Светов, держите его голову, не дайте захлебнуться!»
Чьи-то руки осторожно приподняли мою голову, и к губам прижался край кружки. Вода оказалась прохладной, с легким травяным привкусом. Я сделал несколько жадных глотков, чувствуя, как влага смывает сухость в горле.
«Аккуратнее, воевода!»
Это был спокойный голос Георгия.
«Не торопитесь. Вы целых 2 суток были без сознания».
«Двое суток?» Я, наконец, смог разлепить веки. Надо мной склонились две фигуры — взлохмаченный Альбинони с горящими глазами и невозмутимый целитель.
«О, какое чудо!» — воскликнул итальянец, всплеснув руками. «Вы очнулись! Знаете ли вы, какой кошмар мы пережили? Какую битву вели за вашу руку? Если бы не княжна Засекина с ее полевой хирургией, если бы не мастерство сеньора Светова, все! Ампутация! Прощай, рука, прощай, слава воеводы-воина!»
Он драматично прижал ладонь к лбу, словно вот-вот упадет в обморок от воспоминаний. «Доктор преувеличивает», — мягко вставил Светов, проверяя мой пульс. «Хотя ситуация действительно была критической. Компрессионный синдром, некроз ткани уже начинался. Но мы справились». Я осторожно повернул голову, разглядывая свою руку. Она лежала поверх одеяла, аккуратно перебинтованная. Кожа имела нездоровый желтоватый оттенок, но пальцы слабо шевелились по моей команде.
«Что?»
Я откашлялся, голос звучал хрипло.
«Что со Строгом? Бездушная?»
«Мамма мия!»
Альбинони снова взмахнул руками.
«Он только очнулся и уже о делах! Типичный северянин, никакого уважения к собственному здоровью! В Венеции пациент бы неделю наслаждался выздоровлением, а этот...»
«Позовите Бориса!»
Перебил я его тираду.
«Мне нужен доклад!»
Доктор обиженно фыркнул, но Светов кивнул одному из помощников. Пока мы ждали, целитель помог мне сесть, подложив под спину подушки. Голова слегка кружилась, но в целом я чувствовал себя сносно, учитывая обстоятельства. Борис явился через несколько минут. Выглядел он уставшим, но довольным, как кот, наевшийся сметаны.
«Воевода!»
Лицо ветерана расплылось в улыбке.
«Рад видеть вас в сознании. Как рука?»
«Жить буду».
Я кивнул на его невысказанный вопрос.
«Докладывай».
Командир выпрямился, приняв официальный вид.
«Армия бездушных разбита и рассеяна. После гибели лорда они потеряли организованность. Большую часть уничтожили при отступлении. На стенах несут дежурство усиленные караулы. Врасплох нас больше не застанут».
Я нахмурился, вспомнив события битвы.
«Борис, ты вывел конницу за стены для преследования?»
Улыбка сползла с его лица.
«Так точно! Решил добить бегущих, пока те в панике!»
«Что за дурость!»
— рявкнул я, но тут же поморщился. Резкое движение отозвалось болью в руке.
«Ты же не малолетний сопляк! А если бы это был отвлекающий маневр? Ты же не знал, что мы справились с Кощеем! Могли остаться другие командиры, способные организовать засаду!»
Борис опустил голову, принимая упрек.
«Виноват, воевода! Горячка боя! Больше не повторится!»
Я вздохнул. В конце концов, все обошлось. «Ладно, продолжай доклад. Потери врага...» Ветеран снова оживился, доставая из кармана исписанный листок.
«Трухляков положили около 4500. Стрих — 450, плюс-минус десяток. Жнецов трое. Двоих панкратов ушатал. Последнего все маги сообща добили. Глашатые втрое. Все возле Кощея валялись. Ну и сам лорд. Это на вашем счету».
«Внушительно». Я кивнул жестом, предлагая продолжать.
«Наши потери...» «Пяток раненых, убитых нет. Теперь самое интересное».
Борис достал второй листок, исписанный еще более мелким почерком.
«Кристаллы собрали все до единого. Сортировали всем острогом. Под надзором», — заверил он.
Он начал зачитывать.
«Крошечных 10 349 штук».
Я присвистнул. «Неплохой урожай средовых тварей».
«Малых 902 штуки».
«Средние?»
12 штук».
Борис сделал паузу, явно приберегая лучшее напоследок.
«Крупные! 62 штуки, из них пурпурных!»
Он выдержал театральную паузу, за что Альбинони одобрительно кивнул.
«33 штуки! Все с глашатаев! И диковинных, черных, 11, с Кощея! Зарецкий сказал, что они нестабильные!»
«Гигантские!»
«Белых 2, со жнецов! Голубой 1, тоже со жнеца! И черных 3, все с Кощея!»
Я выпрямился, несмотря на протест руки. Черные кристаллы такого размера — невероятная редкость.
«И финал».
Борис не смог сдержать довольную ухмылку.
«Черный кристалл. 1. Из самого Кощея. Зарецкий сказал, что это титанический», — по слогам произнес командир.
В лазарете повисла тишина. Даже вечно болтливый Альбинони потерял дар речи. Титанические кристаллы были легендой. Их находили раз в десятилетие, и то не факт.
«Борис, я не смог удержаться от улыбки. Ты проделал чертовски хорошую работу.
не упустил ни одного ценного камня». Ветеран расплылся в довольной улыбке, но быстро взял себя в руки.
«Что с настроениями в Остроге?» — спросил я. «Паника?» «Никак нет. После того, как ментальные атаки прекратились, народ быстро пришел в себя. Сейчас все при деле. Раненых лечат, стены чинят, трофеи считают, настрой боевой».
«Отлично. Что еще?» Борис довольно потер руки.
«На этом хорошие новости не заканчиваются. Я разослал отряды сборщиков по окрестностям, пока бездушные в панике. Самое время пошарить по лесам».
«И?»
«Королевская добыча. Чернотрав навезли. Вазами. Пустодрев тоже прилично, хоть и поменьше. Тлен земли мешков 20 набрали».
«Реликты Гона — ценнейшее сырье для алхимиков. Зарецкий будет в восторге».
«Но это еще не все».
Борис понизил голос, словно сообщая государственную тайну.
«Нашли источники. Небольшие, но настоящие. С мертвой водой и живой».
Я резко подался вперед, игнорируя протест руки.
«Сколько набрали?» «Мертвой 3 фляги. Живой 1. Источник был почти иссякший. Жаль, нашли уже после того, как вас подлатали. Можно было бы проверить».
«Мертвая и живая вода» — сказка, ставшая былью. Первая останавливает разложение, вторая исцеляет. Вместе они могли творить чудеса.
«Где хранятся?» «На складе, под тройной охраной».
«Правильно. Это богатство нужно беречь и переместить в мой сейф».
«Кстати, воевода!» — Борис хлопнул себя по лбу. «Чуть не забыл. Со смертью лорда связь восстановилась. Амулеты снова работают».
«Ракитин выходил на связь?» Я сразу напрягся. Судьба союзников волновала не меньше собственной.
«Так точно. Первые сводки обнадеживающие. Иванищи выстояли. Оборона, правда, серьезно пострадала. Восточный бастион почти разрушен. Но большинство защитников живы».
Я выдохнул с облегчением. «Руслан молодец, удержал свои деревни, а значит, и посланные мной туда бойцы для усиления выжили».
«Основная волна бездушных была сконцентрирована на нас», — продолжил Борис. «Им досталась только малая часть. Повезло, можно сказать. Хотя Ракитин говорит, что этой малой части хватило, чтобы попотеть».
«Потери?»
«Точных данных пока нет. Но по первым прикидкам, человек 10 убитых, раненых вдвое больше. Для такой мясорубки приемлемо».
Я кивнул. «Могло быть куда хуже. Наш вассальный договор себя оправдал. Отвлекли на себя основные силы врага. Мы еще немного поговорили о текущих делах, расстановке караулов, распределении трофеев. Когда Борис исчерпал список новостей, я откинулся на подушке.
«Позови княжну Засекину. Нужно поблагодарить за спасение».
Командир кивнул и вышел. Альбинони тут же подскочил ко мне, размахивая руками.
«Нет-нет-нет! Никаких волнений! Вы должны отдыхать! В Венеции пациент с такими травмами неделю бы не вставал!»
«Доктор!» — устало улыбнулся я. «Мы не в Венеции, и у меня есть дела».
«Варвары!» — театрально воздел руки к потолку итальянец. «Все вы, северяне, варвары! Никакого уважения к медицине!»
Но протестовал он больше по привычке.
«Георгий, мне нужен мой мегафон».
Я повернулся к целителю. «Надо связаться с Ракитиным, узнать подробности о ситуации в Иванищах». Светов кивнул и вскоре вернулся с моим артефактом. Я только успел набрать первые цифры номера, как аппарат внезапно завибрировал в руке. На дисплее высветился незнакомый номер.
«Слушаю».
Я поднес трубку к уху.
«Прохор! Прохор, это ты?»
Женский голос дрожал от едва сдерживаемой паники.
«Слава богу, ты ответил!»
Я узнал Елизавету Бутурлину, хотя ее обычно звонкий голос сейчас срывался на визг.
«Елизавета, что случилось?»
«Они здесь! Бездушные! В городе!»
Слова сыпались из нее, как горох.
«Прохор, это кошмар! Они прорвались через стены! Их сотни, может, тысячи! Весь квартал горит! Люди бегут! О, Господи! Они повсюду!»